Дорогие друзья, дорогая молодежь, очень рад вас всех видеть и быть с вами в общении. Мир Божий всем вам! Ну вот, некоторые из вас думают, проделали большой путь на автобусах, на машинах, приехали сегодня некоторые даже с занятий. Поднимите руку, кто сегодня был на занятиях в колледже где-нибудь. Да, сегодня ведь пятница, день, в принципе, рабочий, многие сегодня тоже были на учебе. И попали из огня да в полымя, опять попали в школу. И еще говорят, достаньте ваши конспекты, ручки, тетради, потом еще тест предложат написать. А брат Андрей вообще всех нас порадовал, сказал, что целых 2 экзамена будет. И даже будет по тригонометрии экзамен. Ах да, это был всего лишь пример, правда ведь? Некоторые из нас тогда, когда мы стали верующими людьми, даже не подозревали, что, оказывается, тоже попали в школу. Есть такая расхожая фраза среди молодежи, среди подростков, среди детей даже, о том, что они очень любят школу. И звучит по-английски она так: «I hate school». А, это по-другому, да? То есть немножко по-другому значение, да? Вот, такая расхожая фраза, которую многие употребляют для того, чтобы выразить свое отношение к школе, к учебе, к учителям и ко всему тому, что происходит и что к этому относится. И вдруг мы узнаем, что мы тоже здесь, оказывается, попадаем в школу. Вот это да, неужели? Как-то неудобно, правда? Ну, кто-то думает и сидит себе, ну вот я вроде родился в христианской семье, люблю петь эти песни, ну куда мне идти? А с другой стороны, быть в школе – это не такая большая и радость. И что мне теперь делать? И вот я теперь застрял. Я вот вынужден все это слушать, и неужели будет действительно когда-то какой-то экзамен? И неужели все это такая вот обязаловка? И все это вот на меня сваливается? Но, друзья мои, сегодня я хотел бы, чтобы все мы посмотрели на это совсем с другой перспективы. Дело в том, что быть учеником, быть в школе, заниматься обучением, приобретать знания, расти в этих знаниях, на самом деле это очень хорошо. Это очень хорошо. Господь нас такими создал. Это великолепная особенность, которую Он в нас вложил. Потому что, знаете, это один из признаков, которым мы отличаемся от самого Господа. Да-да, Ему изучать ничего не нужно. Он все уже знает. Он является всеведущим. Слышали такое, Господи? Он всеведущ, Его ничем невозможно удивить. Еще нет слова на языке моем, говорит Писание, а Господь уже знает все это досконально. Он знает все мысли мои и ваши. Он знает все то, что было, все то, что есть и все, что будет. Он знает все варианты, как оно могло бы произойти, как, допустим, могла бы повернуться история, что могло бы быть в сослагательном наклонении, если бы вот это произошло или если бы вот этого не произошло. У него просчитаны уже все варианты. Его ничем нельзя удивить. Господу невозможно какой-то сюрприз дать. Конечно, когда наш Господь Иисус Христос был здесь, на этой земле, и Он был Бога-человеком, и Он сочетал в себе качества и Бога, и человека, то Библия нам говорит, что Он возрастал. Но тем не менее, тогда, когда Он вошел уже в возраст, мы видим, что Он тоже всеведущ. Он видит сквозь людей, Он видит их сердца, Он является сердцеведцем. Вспомните хотя бы случай с Нафанаилом, который говорит и удивляется: «Вот это да! Ты, оказывается, видел меня под смоковницей, ты знаешь мои мысли». Помните, как проникновенно Христос вглядывался в мысли не только Его учеников, но и Его врагов. Итак, я сказал, что, оказывается, быть учеником, быть студентом – это большая привилегия. Вы еще так не думаете? Я вас не убедил? Некоторые из вас ждут того момента, пока вы получите права, а кое-кто, получив их, очень радуется, что наконец-то их получил. Так вот, друзья, если бы не эта особенность учиться, которую Господь нам дал, не видать никому из нас водительских прав, driver's license, как собственных ушей. Почему? Да потому что сперва нужно научиться, правда? Вы получаете permit, и вы начинаете учиться, и вы хотите учиться, то есть вы мотивированы, у вас есть внутреннее желание, ну, конечно, я хочу ездить, я хочу быть независимым. То же самое, как говорил брат передо мною, тогда, когда какие-то курсы предстоят нам. Что мотивирует нас? Кого-то может мотивировать зарплата хорошая, хорошее место на работе, карьерный рост, бенефиты и так далее. И все это хорошо, и все это на своем месте. Но, друзья мои, когда мы смотрим на Иисуса Христа, оказывается, те люди, которые пошли за Ним, им надо было не просто в школу вступить, в которой бы они проводили по 5-8 часов в день. Им, ученикам Христа, его студентам, надо было не просто лекции слушать, время от времени делая какие-то пометки себе. Им нужно было в буквальном смысле оставить все. Но что удивительно, делали они это с большим рвением. Они делали это добровольно, и каждый из них ожидал, чтобы он был именно тем, кого Христос призовет стать его учеником. Помните, как Христос призывал? Вот он проходит, и там рыбаки находятся. И он видит двоих и говорит: пошли за мной. Вот он идет и видит миновщика, который сидит за своим столом и который помышляет о своей работе. И, наверное, помните Матфея, я его имею в виду. У него была неплохая работа, но очень скверная по репутации, потому что все на него смотрели искоса. Мягко говоря, он не пользовался популярностью у своих соотечественников. И он думал, что я такой грешник, что, наверное, недостоин был быть учеником Христа. И, наверное, когда со Христом проходили его ученики, Матфей думал: о, мне никогда этого не светит. Я никогда не стану одним из них. И каково же было его удивление, когда Христос обратился именно к нему и говорит: «Пойдем, следуй за мною». Откуда я это знаю? А вспомните реакцию самого Матфея. Может быть, он торговался со Христом. Может быть, он сказал: «Ты знаешь, Господи, в твоем учебном заведении слишком большая тюишн, слишком большая плата за обучение. Ты же понимаешь, сколько я здесь теряю? Какие у меня здесь прибыли, а еще и барыши сверхположенного, а еще и овертаймы и сверхурочные?» Но, тем не менее, он незамедлительно, как будто бы даже не задумываясь, он встает и бросает все, потому что он понимает, что в этом шанс его жизни, что это все, что ему нужно, и что другого шанса и другой возможности ему, может быть, даже и не предоставится. Не задумываясь, он все бросает и уходит за Иисусом Христом. Конечно, были и у учеников такие мысли, которые иногда к нам приходят. И мысль примерно следующая. Ну вот, Господи, мы все оставили, и мы пошли за Тобою. А что нам за это все теперь будет? Помните, как Христос отвечал на это? Он не говорил: о, друзья мои, вы не о том беспокоитесь. Вы не можете думать об оценке, в конце концов, и работать только для нее. Вы не можете думать о поощрении. Знаете, есть те детки, которые, особенно в младших классах, учат уроки только потому, что они либо получат конфетку от учителя, либо дома от мамы и папы получат allowance. Да? О, все было хорошо, и я тебе за это заплачу. Неплохой тоже мотиватор. И вы знаете, Христос тоже в какой-то мере его использует. Помните, как он отвечает Петру? Он говорит, что даже в этой жизни я свидетельствую тебе, что ты получишь во сто крат и связей, и знакомств, и вот этого общения, которое будет между верующих, и в том числе и домов, иными словами, гостеприимство, которое будет здесь. А уж тем более, если говорить о жизни вечной, жизни будущего века. И вы знаете, ученики были настолько мотивированы, что когда они ходили за Христом, и они смотрели, что Он делает, они хотели научиться у Него. Первый урок для нас и очень важный. Если нет у вас мотивации, у каждого из нас, мы не сможем быть учениками Иисуса Христа. Вы же видели, что в классе, в каждом классе, все из вас были или являются учениками, студентами сейчас, вы учитесь в школе, вы закончили школу, вы ходите в школу сегодня, посещаете колледж или университет, может быть, какие-то курсы, и вы всегда видели, что есть разные ученики. Есть те, которые опаздывают на уроки, которые никогда не готовы к урокам, которые не готовы слушать, которые потом списывают на экзаменах и у которых вряд ли что-то остается потом в голове. Но есть другие ученики. Есть другая, так сказать, крайность. Есть другая сторона этого спектра. Есть те, которые приходят заранее. Есть те, которые организованы, есть те, которым интересно, есть те, которые учитель еще не открыл рот, еще не прозвенел звонок, а он уже готов и в такой позе находится, как будто бы вот, что бы ни произошло, любое слово я готов словить и еще и задать интересующие вопросы. Я слышал об одном парне, который очень хорошо учился, и его секрет заключался в том, что перед тем, как он переходил в следующий класс, ну, как обычно наступают летние каникулы, но летние каникулы – это время отдыха, не правда ли? Так вот, он на летние каникулы закупал все книжки на следующий класс, все учебники, и на каникулах их перечитывал. Ха, что ему делать было нечего, кто-нибудь спросит. Да было ему что делать, просто у него была мотивировка. Он был внутренне мотивирован. Можно мотивировать человека внешне, ну, там, конфетками или чем-то еще, как я сказал, а можно внутренне мотивировать, понимая, что тебе это нужно, и потом воспитывая себя в том, что тебя это интересует. Настроить нужно свое сердце таким образом, что тебя это по-настоящему интересует. Я думаю, что именно это и произошло в жизни учеников, когда они смотрели на Христа, и они видели, что есть те вещи, которые им хотелось бы иметь. Вот Христос молился, и его молитва была какой-то особой, она не была заученной. На то время в иудаизме была куча уже заученных молитв. Его молитва, она лилась к небесному престолу. Они видели, что Отец общается с ним и отвечает на его молитву. И помните, как они на это отреагировали? Они сказали: «Господи, научи нас молиться». Понимаете, Христос не посадил их за парты и не сказал: «Слушайте внимательно, я сейчас научу вас молиться». А они в это время переговаривались и передавали друг другу какие-то записки и думали, каким образом им избавиться от этой, казалось бы, ненужной им лекции. Христос сумел их заинтересовать личным примером, и они захотели это иметь. Как хорошо, когда в нашей жизни есть такой пример, которому мы хотели бы подражать. Я не знаю, какой пример это в вашей жизни, друзья мои. Может быть, это ваши дедушка, бабушка, папа, мама или кто-то из родственников, которые прошли, хотя и сложный христианский путь, но сохранили веру, и вы смотрите на них, и вы думаете: как это? Вот человек все потерял, может быть, даже где-то сидел в тюрьме за свою веру, пострадал, может быть, его где-то оскорбили, обидели или даже пытали. И тем не менее, он имеет эту радость, он имеет эту благодать. Ах, как я хотел бы быть тоже таким, как он. Может быть, это другой человек, о котором вы попросту читали. Это может быть биография миссионера или попросту того верующего, который на жизнь свою положил на алтарь служения Христу. Я не знаю, кто это для вас, но, возможно, в вашей жизни есть хотя бы один такой человек. Сконцентрируйтесь на этом человеке сегодня, потому что он является примером того, о чем Павел говорит: «Я сораспялся Христу, и вот вы теперь подражайте мне, как я Христу». Я надеюсь, что у нас есть такие люди, которые мотивируют нас быть такими, как они. Христос говорит: «Посмотрите на меня и учитесь у меня». «Идите за мной, повторяйте за мной». Он учил людей своим примером. Но далеко не во всем мы сможем повторить все то, что делал Христос. Христос сумел заинтересовать учеников молитвенной жизнью, и они сами попросили Его: «Господи, научи нас молиться. Мы хотим получать ответы на наши молитвы. Мы хотим, чтобы наша молитва работала, в хорошем смысле этого слова, чтобы мы могли общаться с небесами и получать ответы от самого Небесного Отца. Мы хотим, чтобы наши молитвы лились по Его воле». И вы знаете, что все это проявилось тогда, когда Христос научил их вот этой молитвенной формуле, молитве «Отче наш», которую мы знаем не только наизусть, но и, надеюсь, применяем ее как некую схему нашей молитвенной жизни. И тогда, когда Христос учил своих учеников, Он не пытался их научить тому, что было самым очевидным в Его служении. Помните, почему большинство людей за Ним следовали? А им нравилось. Им нравилось, что Он может, например, их накормить. О, тогда большая толпа за ним последовала. Они поняли, что вся их продовольственная проблема будет решена. Стоит им просто пойти за ним. Помните, какие толпы пошли за ним тогда, когда ему удалось, казалось бы, накормить такую огромную толпу, целых 4000 мужчин и без счета женщин и детей, всего лишь несколькими хлебами и рыбками. И Евангелие записывает нам не один такой случай. Люди следовали за Христом, потому что они видели эти очевидные проявления Божьей благодати, явные Божьи чудеса. Но когда мы читаем Евангелие, мы ни разу не находим, чтобы ученики подходили ко Христу и говорили: «Господи, научи нас творить чудеса. Господи, научи нас умножать хлебы». И сам Христос не проявляет этой инициативы. Он не говорит: «Я хочу научить вас вот этим видимым, большим и ярким событиям». Потому что, оказывается, все было дело не в них. Это всего лишь были некоторые всплески или верификационные грамоты Мессии, которые нужны были в определенные моменты, чтобы показать, кем был Христос. Не в этом его секрет. И ученики, поняв это, спросили у него: «Научи нас молиться». И Христос приглашает нас, это его приглашение, вот в этом отрывке, который является лейтмотивом или темой нашей конференции, он говорит: «Научитесь от меня». Но не просто делать чудеса. Он не говорит нам: «Научитесь проповедовать», хотя тоже было бы неплохо, правда? Христос умел ко всем обращаться, его слова были и просты, и сложны одновременно, он достигал каждого сердца, и детского сердца, и юношеского, и подросткового, и старческого. Но Христос обращает наше внимание и говорит: «Я хочу преподать вам урок». В чем? Помните, друзья? В смирении, да? «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». А вы знаете, чем он мотивирует? Он говорит: «И найдете покой душам вашим». Посмотрите, говорит, на вашу жизнь, как она проходит, насколько суетливой она является, как вы в спешке проходите по жизненному пути туда-сюда. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, где находится этот путь добрый, и идите по нему, говорит еще пророк Иеремия. И здесь Христос говорит: «Я предлагаю этот настоящий покой, но для того, чтобы его иметь, нужно научиться». Нужно, конечно, еще кое-что сделать. Здесь, кстати, три глагола есть, и все мы их услышим. Завтра братья будут раскрывать эти темы. Здесь говорится: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это то, что нам нужно сделать – прийти. Второе – «Возьмите иго мое на себя». И третье – «Научитесь от меня». Вот сегодня мы говорим о том, как научиться от Христа, и причем он преподает нам вот этот урок. Здесь это не урок молитвы, здесь это урок смирения. «Ибо я смирен сердцем, я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Итак, задумаемся, в чем же этот урок, как нам научиться, как взять этот урок у Христа. И мне сразу вспоминается послание Филиппийцам, 2 глава, где апостол Павел говорит нам о том, что в нас должны быть те же чувствования, то есть тот же взгляд на жизнь, который был у Иисуса Христа. Давайте прочитаем эти стихи. С 3 по 11 стихи послание Филиппийцам, 2 глава, с 3 стиха. «Ничего не делайте по любопрению, ибо по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». То есть, иными словами, посмотрите на Него, на Его пример, и научитесь от Него, и возьмите у Него урок смирения. А в чем заключается этот урок, мы начинаем с вами видеть с 6 стиха. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Так Христос является для нас примером. И в этом наш мотиватор. Помню одного ученика, который Ходил на уроки, как, может быть, многие из нас, и одним из предметов, который ему не нравился, была математика. Он не был мотивирован ее изучать, и единственное, чем родители могли манипулировать, это «слушай, тебе это надо, ты должен ее изучать, иначе у тебя будет плохая оценка». Но, как и у многих из нас, у него появились контрмысли. У него было критическое мышление, но он использовал его в обратную сторону. Он задавал вопросы наподобие того, а где же мне придется все это использовать, когда я вырасту? Зачем все это нужно? И он приходил к выводу, не имея достаточной информации, он же не всеведущий, не Бог, он не знал будущего своего. И вот на этом, основываясь, он делал вывод, что ему математика не понадобится. И поэтому он не прилагал особых усилий для того, чтобы ее изучать. И так и тесты, и экзамены, ну, не то чтобы проваливал. Ему жалко было как-то приносить плохие оценки своим родителям. Нужно было все-таки аттестат получать, но мотивировки как таковой не было. Каково же было его удивление, когда одна из жизненных троп связала его с бизнесом, в котором ему нужно было делать подсчеты. И эти подсчеты нужно было делать не столько на калькуляторе, потому что, знаете, чтобы использовать калькулятор, нужно хотя бы одну руку иметь свободной. А у него был такой бизнес, когда все руки были заняты, и ему нужно было говорить какие-то ответы, расплачиваться или получать сдачу. И вдруг он обнаружил, что в первый же день своего бизнеса его неоднократно обманывали. И это происходило попросту потому, что он не изучал математику. Он не прилагал усилий до этого для того, чтобы считать в голове. Он думал, что все эти операции может произвести прекрасно за него калькулятор. Мол, для того-то он и сделал, не правда ли? И здесь, хотел бы он или не хотел, ему пришлось переучиваться. То есть, это был уже для него сложный путь. Иногда Господь нас ставит в такие условия, вот примерно так, как было сегодня в песне, которая была, вы заметили, там были очень интересные слова. Одна из песен наша молодежь спела «Школа, с которой знакомишься ты». И там описывалось то, что есть те вещи, которыми сегодня мы не дорожим, на которые мы не обращаем внимания, но которые потом для нас становятся очень важными, и которые потом мы с трудом начинаем отыскивать. «Ах, где-то же это было! И я же об этом слышал!» И они вдруг, через определенное время, после нашего жизненного опыта, после того, как Господь нам что-то покажет, вдруг становятся очень важными. Вот примерно так и в христианской жизни. Итак, для того, чтобы нам увидеть, почему это важно, мы посмотрим на то, через что прошел Иисус Христос. То есть, если у нас нет этого внутреннего мотива, чтобы смириться, то мы и не сможем получить этот урок от Иисуса Христа. То мы будем как те ученики, которые во время того, как Он моет их и ноги, мы будем протестовать, как Петр, «А, мой меня всего», в то время как Христос там тоже пытается преподать урок. Он говорит о том, что то, что я делаю сейчас, я показал вам пример, чтобы вы делали это друг другу, чтобы вы прощали друг друга, чтобы вы любили друг друга, смирялись друг перед другом. Вот в этом уроке. Здесь тоже говорится, будем смиренно мудренными. Итак, посмотрим на его уничижение. Во-первых, он, написано здесь, уничижил себя самого. Греческое слово «кенозис» означает «опустошил». У него были все права, все привилегии, все возможности там на небесах быть всемогущим Богом и продолжать вечно такое состояние. Но, тем не менее, он это все оставляет. Там, на небесах, он оставляет свой статус для того, чтобы стать одним из нас. Вы скажете, да, но такой был план Божий. Но помните, что это все равно, как если бы у кого-то уже все было, были все абсолютно возможности, и он их оставил. Одно дело, когда у вас есть потенциальные возможности. Например, те, кто родился в Соединенных Штатах, потенциально может стать президентом. Хотя я не знаю, кто-то здесь об этом серьезно задумывался или нет, но если ты не стал президентом, то тебе, в принципе, нет никакой проблемы внутренней отказаться от этой привилегии, потому что ты ей не наслаждался. Ты не имел власти, ты не имел доступа к секретным архивам и материалам, ты не имел возможности вот, наслаждаться всем тем, что, к чему имеет доступ, ну, скажем, тот же президент нашей страны. Но тогда, когда тебя уже избрали президентом, представьте себе такую ситуацию, и вдруг ты от этого отказываешься, я не имею в виду кого-то конкретного, но такие случаи очень редки. И это как раз то, что сделал наш Господь. У него было нечто более важное. Некто даже сказал, я не знаю, поддержите вы меня или нет, но вот такая мысль была высказана, что Господь полюбил нас больше, чем Его, Своего Единородного Сына, потому что Он за нас, чтобы мы жили, сделал так, что Христос умер. Он сделал, и написано, что угодно было Ему поразить Его, Он допустил смерть Иисуса Христа. И даже Библия говорит о том, что Он запланировал эту смерть для того, чтобы наши грехи были покрыты. И Христос пошел на это добровольно. Но напомню, это всего лишь первая степень уничижения Христа. Я надеюсь, вы еще находитесь в этом отрывке, во второй главе послания филиппийцам. Потому что это еще не все. Потому что, оказывается, Христос мог избрать другую судьбу. Он действительно мог родиться в царском дворце, в доме первосвященника, или, по крайней мере, ну, в каком-то доме хотя бы среднего класса. Но написано здесь, что Он принял на Себя образ раба. Он стал человеком подневольным, так сказать, подзаконным. Помните, Христос, тот, который является законодателем, Он установил все заповеди Сам. И помните, у Него было право даже их где-то толковать иначе. Он говорит, сказано древним одно, а я говорю вам. И таким образом Он дает правильное толкование, более высокое каждой из заповедей. Так вот, Он стал подзаконным. Он Сам подчинил Себя тем правилам, которым люди были подчинены в то время. Он стал рабом, рабом Божьим и даже рабом людей. В-третьих, Он стал также и человеком. Да, мы это знаем, скажем мы, Он действительно стал человеком. Но осознаем ли мы полностью, что было для Господа стать человеком? Вы знаете, это настолько противоречило Его природе, Он-то был Богом, а здесь Ему нужно было соединить в Себе также и человеческую природу. Да, это тайна. Да, не все в этом мы поймем, но кто-то это сравнил с тем, как нам, например, взять и раскалить утюг до бела и сделать его таким горячим, с такой большой температурой. Представили себе такой утюг, да? А теперь представьте, что вы берете вашу ладошку и трогаете этот утюг. Нет, не так трогаете, чтобы, знаете, как иногда, плюнул на пальчик и быстренько тронул, чтобы просто попробовать, он там горячий или нет. А вот приложить свою ладошку туда, ну, никому не хочется этого, правда? Там ведь дым пойдет, там ведь наша плоть сама загорится. Это противоречит нашей плоти, нашим желаниям. И вот то, что сделал Христос, было полностью противоестественным, когда Он сошел сюда, в этот мир, и Он стал одним из нас. Он стал зависимым. Вспомните Марию. Это бедная иудейская девушка, которая сама нуждалась в защите. Она нуждалась, чтобы кто-то был вместе с ней и помогал ей, тот же самый Иосиф, да? И она сама, будучи зависимой, будучи в нужде, кто-то должен был ей помогать, кто-то должен был ее оберегать, кто-то должен был даже одежду ей давать. И вот у нее лежал на коленях, на руках и сосал молоко из ее груди сам Спаситель человечества, сам Хозяин неба и земли и Творец всего видимого и невидимого. Представляете, какое смирение? Вот как можно представить себе то, что Он стал человеком. Но и это еще не все. И дальше мы читаем здесь о том, что Он смирил Себя, то есть Он не пользовался тем, на что Он имел полное право. Вот эти атрибуты Божества, свои качества, Он оставил там на небесах, и тогда, когда Он ходил по этой земле, Он испытывал голод и жажду. Ему необходимо было спать, хотя, в принципе, Он мог бы сказать: «Отче Небесный, ты знаешь, а я ведь не совсем человек. У меня есть также и другие права, и я могу ими воспользоваться, не так ли?» Помните Его искушение в пустыне? Именно ими пытался воспользоваться дьявол. Он говорил: «Послушай, ну ты ведь голоден. 40 дней ты уже проводишь здесь в посте. Ну, что тебе стоит? Я ведь знаю твою чудодейственную силу. Одного слова, да что там слово, мысли, взгляда твоего будет достаточно для того, чтобы превратить вот эти камни в хлебы. И действительно, это очень визуальный образ. Видели такие круглые камни? Почему бы не сделать круглый хлеб? Всего один может быть. Один, и Христос на это не пошел. Он не пользовался тем, на что он имел полное право. Далее, он жил жизнью обычного человека на протяжении 30 лет. Около 30 лет он хранил в себе эту тайну, хотя, возможно, он все больше и больше осознавал, кем он является. Помните его 12-летнюю встречу там в храме с книжниками, с теми, кто толковал закон, и насколько они были поражены, причем не столько даже умом его, сколько вопросами, которые он задавал. Удивительная была у него способность, которая тоже показывала его смирение. Потому что он, конечно, мог их многому научить, но он не посадил их в класс, не преподавал им лекций, он просто начал им задавать вопросы. Кстати, у Христа был этот метод очень сильно развит. Это великолепный метод. Тогда, когда ты собеседника пытаешься вызвать на беседу именно вопросами. Потому что тогда, когда часто ты беседуешь с ним, и ты говоришь ему, что вот, послушай, ты вот в этом не прав, изменись вот в этом, или вот здесь твоя точка зрения неправильная, ну кто этому рад? Кто сразу смирится? Кто сразу согласится? Христос умел привести своего собеседника в это состояние вопросами, и в Евангелиях мы находим более 150 вопросов, которые он задает. И вовсе не потому, что он чего-то не знает, он задает эти вопросы для того, чтобы заставить людей самих задуматься. Наконец, он был послушен. Наш отрывок здесь говорит, что Христос был послушен даже до смерти и смерти крестной. А вот здесь-то можно было уже остановиться. И можно было бы сказать: «Господи, ну, это все хорошо, твой план, да, я его понимаю, но, тем не менее, для меня умереть такой позорной смертью, а это была очень позорная смерть на то время, ну, я не знаю, как с чем это даже сравнить, представьте себе самую позорную смерть сегодня, я не хотел бы, ну, выглядеть каким-то кощунником, рисуя смерть, ну, позорную вот сегодня, которая могла бы произойти». Но считалось, что римский гражданин не может быть распят. Эта смерть уготована была для изгоев общества, для отбросов, для тех, кто являются рабами. На таких могилах, позже бы сказали, не ставят крестов. То есть на них неизвестные люди похоронены. Их просто сваливали в яму. Кстати, именно поэтому его погребение и было особенным. Иосиф Аримафейский знал, что именно так поступят с его учителем. И именно поэтому он пошел на то, чтобы выйти из тени, объявить о своем ученичестве открыто и запросить все-таки тело Иисуса у властей римских, у Пилата. И он говорит: можно мне его все-таки похоронить в своей гробнице? И так он был послушен. Он был послушен даже до смерти. Он согласился на эту страшную, на эту мучительную смерть. Ведь все мы знаем, что умереть можно по-разному. А если ты всемогущий Бог, то у тебя есть выбор умирать. Представьте себе, если бы вам дали возможность выбирать. Вот хочешь, прими вот эту таблеточку, и ты просто заснешь и не проснешься. А хочешь, твое тело будут бичевать и избивать таким образом, что на нем не останется ни одного живого места. А потом ты вот этим своим телом, ты будешь прислонен к грубым доскам. И тебе придется ерзать своей спиной то вверх, то вниз, опираясь на гвозди, которыми будут пробиты твои руки и твои сухожилия, и они будут раздираться еще больше, а тебе придется их раздирать, потому что тебе нужно будет еще и еще пытаться сделать хотя бы один глоток воздуха. Христос прекрасно это понимал, то есть у него был выбор, он мог заглянуть в будущее, он понимал, какие страдания ему предстоят. Но было еще одно, что их омрачало. Эти страдания были, в общем-то, не за него. Он не заслужил ни одного из них. Помните, один из разбойников, который был распят вместе с ним, он так и упрекал второго. Он говорит: послушай, ну мы хоть за то, что мы сделали, вот эту кару принимаем, и это понятно, но он-то ничего худого не сделал. Помните? Не было лести в устах его. Даже его противники не могли найти ничего против него. И тогда, когда состоялся суд против него, нужно было выбирать лжесвидетелей для того, чтобы они могли его оклеветать. Итак, Христос смиряет себя до конца, до самой последней черты. Он умирает наиболее ужасной и унизительной, насильственной смертью того времени. Удивительно, как Господь мог позволить, чтобы такое случиться. Но я еще раз напомню, если бы этого не было, тогда мы бы с вами не имели спасения. И сегодня нам, для того, чтобы научиться у Христа, нам нужно в себе иметь те же чувствования, то есть те же взгляды, что и у Него также. Мы должны понять вот эту цену смирения и захотеть быть такими, как Христос. Конечно, богочеловеками нам уже не быть. Напротив, у нас другая перспектива. Господь говорит, вы причастники божеского естества. Вы будете со мною в славе. Но для того, чтобы вы были в славе, вы должны сперва смириться. В общем-то, в этом и есть пример Христа. Ему дарована была слава, и об этом говорит тоже здесь апостол Павел во второй главе, только тогда, когда он смирился. И эта слава, уверен я, была еще больше, чем та, которую он оставил перед тем, как сойти сюда, на нашу землю. Смириться. Что такое смириться, друзья мои? Вот как научиться у Христа? Смириться – это значит занять самое низменное место. Вот мы слушали сейчас о том, что сделал Христос, и передо мной проплывал, ну, вот такой образ земли, простой почвы. Она все в себе принимает и держит. Она никогда не ропщет, она не говорит, прекратите по мне ходить, перестаньте влить в меня вот всю вот эту грязь. Представляете, все отходы, вся человеческая кровь, когда она пролита, все плохое и все хорошее помещается туда, в землю. Она молчит. Она все это принимает, и потом она еще и вознаграждает всех тех, которые, ну, вот с ней общаются. Земледельцев, например, и крестьян, и фермеров, да и нас с вами. Она вознаграждает прекрасным урожаем. Да, я понимаю, что все это установил Господь, но вновь-таки земля. Земля могла бы воспротивиться, земля могла бы сказать «нет», но она молчит. И она является примером смирения. Вот это слово, которое употребляется в Библии для того, чтобы обозначить смирение, «я кроток и смирен сердцем», интересно, что оно раньше никогда в других источниках, в другой литературе и в греческой в том числе не употреблялось. Никакие другие философы, вот Аристотель, там, Платон и другие вот умы того времени, они не употребляли этого слова, потому что оно было слишком унизительным, потому что оно было слишком непонятным, потому что оно было слишком потусторонним. Оно не было свойственно этому миру, и считалось, что быть смиренным – это значит быть никчемным человеком, потому что считалось благородным проявить свою силу, иметь какое-то первенство и заявить о том, что ты на самом деле кое-что можешь, у тебя есть на самом деле определенные права, и ты способен их защитить. Это называется в Библии гордостью. Иногда нам хочется иметь какую-то формулу, с помощью которой мы могли бы решать жизненные вопросы. Нам кажется, что Библия слишком сложна, что в ней много страниц, более тысячи. Ну, и некоторые даже и не начинают ее читать, не то чтобы изучать, потому что страшит их весь этот объем, потому что думают они, ну как я через все это пройду, я и не пойму всего этого. Так вот, такая формула есть. Знаете, где она записана? Вот одна из них, по крайней мере, записана в книге пророка Михея. Это малый пророк из Ветхого Завета, один из 12 пророков, которые находятся на стыке между Ветхим и Новым Заветами. Это для того, чтобы вы отыскали эту книгу. Итак, книга Михея, 6 глава, 8 стих. Там есть такие слова. «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь». И дальше идет двоеточие. И мы застыли с вами во внимании, мы хотим знать, а что же сказано человеку от Господа? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом своим. Справедливость – важное качество, подобное Богу. Милосердие – Господь любит миловать. И, наконец, смирение, смиренно-мудрее, смиренно-мудренно ходить перед Богом
своим. Смирение является частью этой формулы. Невозможно быть благочестивым человеком, не имея смирения. Вот почему нужно научиться смирению у Христа. Никакой из его учеников не сможет за ним идти без этого качества. Эндрю Мюррей говорил: «Смирение – это первейшая обязанность и наивысшее благо каждого творения Божьего, потому что гордость и благочестие, следование за Христом, несовместимы». Нельзя быть христианином и в то же время не быть смиренным. Знаете, вот какую бы проблему мы ни взяли в этом мире – всегда ответ на эту проблему будет заключаться в том, что там где-то недостаток смирения. Вот посмотрите, есть какие-то семейные проблемы или конфликты. Два человека, которые вроде бы пообещали, что они будут жертвовать всем друг для друга, это тоже о смирении. И вот они начинают свою семейную жизнь, потом начинаются проблемы, начинаешь их разбирать, и оказывается недостаток смирения. Кто-то не смиряется, один или оба, а если бы это было, все проблемы сразу же решились. Мировые конфликты. Одна страна поднимает оружие против другой страны. Ведется война, гибридная, информационная, или настоящая, холодная, или горячая. И начинаем рассматривать любой из них. Неважно где, в Африке ли он, в Южной Америке, в Азии или в Европе находится. Вы поняли меня, да? Мысль такая, недостаток смирения. Кому-то просто нужно смириться, протянуть руку и сказать: «Слушай, ну ты знаешь, мы тоже были кое в чем неправы. Давай сядем за стол переговоров и обсудим наши проблемы и придем к общему пониманию все-таки». А как насчет лжеучений? Здесь тоже может быть недостаток смирения? Конечно, потому что что такое лжеучение? Это человек, который надмевается своим умом, который думает, что у него есть больше знаний и информации, и ведения, чем записано в Священном Писании. Что все остальные ошибаются, а он единственный имеет правильное откровение. И поэтому он готов перечить всем. Он готов перечить авторитету Писания, авторитету церкви, братьев, всех остальных, только для того, чтобы доказать свою точку зрения. Улавливаете? Да-да, проблема та же – недостаток смирения. А как насчет обид? Со мной не посчитались, на меня не посмотрели, меня обошли как-то. Что там в корне находится? Тоже недостаток смирения? Ну, конечно. Ведь если разложить это по полочкам, то я себе говорю: а я важная персона, и поэтому со мной надо считаться. А вы знаете, кто я такой? И как вы на меня посмотрели? Вот если бы у меня было смирение, то, наверное, я так бы не думал. Как насчет раздражения? Как насчет бедности? В общем, в любую проблему возьмите. Вот о бедности, да? Ну вот почему, вы думаете, почему она тоже попадает в этот список? А ведь тоже так, когда человек накапливает определенные сбережения, он думает: это мое, и это мне тоже, и это мне любимому также. А Писание нам говорит о том, что мы-то и отличаемся тем, будучи братьями и сестрами, что мы относимся друг к другу не на словах, а на деле, как к братьям и сестрам. Вот видишь брата твоего в нужде, то ты не можешь ему просто сказать: иди грейся и питайся. Ты должен ему обязательно помочь. Говорят, что если бы взять все богатства этого мира, которые накоплены людьми, и попросту разделить их, правильно разделить, так, чтобы каждому хватило, и каждый мог бы пользоваться этим в определенной мере, исчезли бы такие проблемы, как голод, как бедность, как нищета, которую мы видим на каждом шагу, особенно в странах третьего мира. А какие благословения обещает Писание тому человеку, который приобретет смирение? Книга пророка Исаии, 66 глава, 2 стих, говорит так, Исаия 66:2: «А вот на кого я презрю», слово «презрю» в данном случае, «на кого я посмотрю», говорит Господь, «на кого я обращу особое внимание». Знаете, вот есть люди, вот здесь много людей в этом зале, и есть тот человек, на которого вы сегодня презрели. Я не знаю, кто это, вы сами ответьте на этот вопрос. А может быть, это кто-то исполнил красиво какое-то пение. Может быть, эта проповедь вас заинтересовала. А может быть, кто-то в заднем ряду пришел в очень яркой одежде. Ну, это не грех, ничего страшного нет. Ну, вот вы презрели. Вас это привлекло. Это ничего страшного. Мы так устроены, люди. Нас должно что-то привлекать. И Господь говорит: хотите, я вам расскажу, что меня привлекает? Что заостряет мое внимание? На чем я фокусирую свое внимание, что мне по-настоящему нравится? Слушайте, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед Словом Моим. Первое послание Петра в 5 главе, в 5 стихе говорит так, 1 Петра 5:5. «Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием». Слышите? «Подчиняясь друг другу». То есть, будьте взаимно подчиненными. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Давайте сегодня все-таки хотя бы один тест мы пройдем. Я не знаю, будет ли у нас тест на тригонометрию или будет ли у нас тест на честность. Но хотите тест на гордость? Готовы? Вы знаете, тогда, когда мы поглощены сами собой, тогда, когда мы живем в своем мирке, тогда, когда нас не трогают нужды других, тогда, когда мы думаем, и большинство мыслей, 90 и больше процентов в нашей голове, это только о нас, нам нет дела до других. И постоянно в нашей голове проигрывается фильм, да-да, именно фильм. И в этом фильме главный герой – это я. И это я. Я хочу себя увидеть в разных ситуациях. И как я сделал то, и как я сделал это. Мы ищем одобрение от других людей. Может быть, мы об этом прямо не говорим, но тем не менее, если в этом направлении нашей жизни, то это значит, что смирения нам не достает. И это значит, что мы гордые люди. Если мы любим говорить сами, и тогда, когда мы кого-то слушаем, мы думаем, поскорее бы ты закончил. Потому что, в принципе, во-первых, я знаю, что ты мне скажешь. Во-вторых, в принципе, почему я должен тебя слушать? В-третьих, я и сам умный, я сам могу до этого догадаться. Ты мне ничего нового не расскажешь. Мы сами с усами, окей? Мне совсем не нужно тебя слушать для того, чтобы все это узнать. И мы выслушиваем человека, может быть, это наш родитель, человек постарше, или даже наш ровесник, просто из вежливости. Из вежливости. Ну, человек обидится, если его не выслушать. Ладно, я дотерплю. Ладно, еще две минутки постою, послушаю, что он мне хочет сказать. Но на самом деле я пропущу это мимо своих ушей. Мы редко прислушиваемся к мнению других. Понимаете, что это не относится к смирению? А вот еще один признак гордости. Мы редко признаем себя неправыми. И даже если и попадем в такую ситуацию, когда кто-то нам скажет, послушай, но ведь ты поступил, мягко говоря, не совсем правильно, мы найдем разные оправдания. У нас будет куча причин, почему мы поступили так, как поступили. Да, нас обличат, но мы найдем причину, почему мы так сделали. Мы станем обороняться и попробуем все-таки выкрутиться. И самое последнее, тогда, когда нас уже припрут к стенке, когда никаких аргументов не останется, когда нас, действительно уже застукали на месте преступления. Помните, как Давида, тогда, когда пришел к нему пророк, и Давиду ничего не оставалось уже делать. Грех был перед ним, все разложено по полочкам. Давид понимает, что назад дороги нет, Господь все знает, и пророк все знает. И дальше будет хуже, хоть он и является царем. Да, Господи, согрешил я. Давид сделал правильно, но, к сожалению, последний момент. Как было бы хорошо, если бы это произошло раньше. Друзья мои, и вот так часто происходит и с нами. Припрут нас к стенке. Да, было действительно. И вот вынуждены признаться. Тоже недостаток смирения. Мы люди очень знающие. Мы самая главная инстанция и авторитет в чем-то. И вместо того, чтобы учиться на ошибках других, мы учимся прежде всего на своих собственных. Тогда, когда наши знания вдруг оказываются теми, которые нас подводят, тогда мы вынуждены уже делать какие-то выводы. Сегодня я сказал о том, что Господа невозможно чем-то удивить. И, к сожалению, мы часто тоже ставим себя в такую позицию, что нас нельзя ничем удивить. Мы все видели, мы все слышали, мы все знаем, и нас ничего не интересует. Это очень опасное состояние. И Господь не хочет, чтобы наше состояние было наше сердце было в таком состоянии. Вы знаете, мы очень разборчивы в том, кого допустить в наше сердце. Кого мы будем слушать, а кого нет. И часто мы будем слушать кого-то просто для того, чтобы проверить, а правильно ли этот человек говорит. Может быть, даже и меня сегодня кто-то слушает просто для того, чтобы, допустим, для себя принять решение, хорошее было это собрание или нет. По какому вот критерию оценить это собрание? Ну, брат не сказал вроде бы ереси. А кто оценивает собрание по этому критерию? Ну, конечно, я, да? Я же слушатель, и я оцениваю. Иными словами, мы не являемся теми верийцами, о которых говорил брат передо мной, которые, помните, чем они были благомысленнее? Они принимали слово. Они говорили: «Господи, говори ко мне, я буду разбирать Писание, и там, где ты меня будешь обличать, я буду принимать решение для того, чтобы измениться под воздействием Твоего Духа». И, наконец, мы не проходим теста на смирение в том, что мы часто бываем несговорчивыми, мы часто бываем негибкими, мы часто бываем упрямыми. И тоже у нас есть ответ на это. Мы говорим: ну, а что поделаешь, вот я такой и есть, принимайте меня таким, как я есть, имейте со мной дело. Наконец, мы имеем комплекс превосходства. К другим людям и к другим авторитетам мы относимся свысока и смотрим снисходительно в лучшем случае. Ну что, помните, как апостол Павел приходит, а ему говорят: ну что нам может сказать этот суеслов? Ну давайте послушаем и его тоже. Иными словами, вот оно, превосходство, оно уже здесь выражено в словах. Ну правда, люди вежливые, мы так никому не скажем, правда? Но на самом-то деле часто в нашем сердце это отношение присутствует. Это в лучшем случае, я сказал, а в худшем даже с пренебрежением, как тот фарисей, который приходил и даже в молитве не стеснялся говорить о том, что он лучший и что он за это благодарит Господа. Как нам нужно обратиться к Богу, друзья? Как нам нужно именно учиться смирению у нашего Господа? Недаром он так и сказал: научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Вот тогда вы найдете покой душам вашим. Вы не будете бегать по этой жизни, думая: ну как мне достичь этого первенства? Как мне всем доказать что-то? Помните, как псалмопевец сказал и попросил в своей молитве, псалом 138, стихи 23 и 24. 138 псалом, 23 стих, он молится: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри». То есть посмотри и дай мне это знание, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. И последнее, друзья, как нам приобрести смирение? Первый брат говорил, что есть два вида учебы, есть теория, мы немножко теорией позанимались, ну а теперь практика. Как на практике научиться этому смирению от Христа? Как усвоить этот урок? Как выйти отсюда и не остаться одним из тех учеников? Помните, я нарисовал вам две картинки. Один, которому все равно, он присутствует, в общем-то, к нему и придраться-то некогда. Но он, может быть, не получит хорошей оценки. Но на какую-то дишку, знаете, проходной бал все-таки, да? И вот он проедет на эту дишку. Вот как сегодня Господь нас оценит? Каким учеником мы хотим быть? Первое, о чем мы должны размышлять, о жизни нашего Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы в нас были такие же чувствования, как и в нем, давайте заполним им наши мысли. Помните, мы говорили, тест на гордость начинается с того, что мы вдруг обнаруживаем наши мысли прежде всего о себе. Интересно, в одной церкви провели такой эксперимент, сделали так, что первую проповедь слушают детки, они все высаживаются в одном из первых рядов, а потом только их уже там отпускают на воскресную школу, но перед этим пастор с ними беседует, и он задает им вопросы. И он говорит: послушайте, детки, ну как вот, о чем говорил первый брат? И первый брат говорил, и он говорил такую проповедь. Это не сегодняшний первый брат, друзья, это другой был. Вот. И вот он говорит проповедь, и потом пастор задает вопрос деткам, а им трудно как-то оценить, потому что ну, такой брат попался, что пытался за 10 минут обо всей Библии сказать. И вот он и от Бытия до Откровения, и они пытаются уловить эту тему и не могут уловить, а пастор настаивает. И он говорит: дети, отвечайте, а то не уйдете отсюда на воскресную школу. И вот они не знают, что ответить. А потом один из них поднимает так руку несмело. «Ну, о чем говорит дядя?» Говорит, «скажи, дядя», — говорит он, — «дядя говорил о себе». И знаете, как все покраснели в собрании. Устами младенцев часто говорит истина. Дядя говорил о себе. Он говорил в основном о своем жизненном опыте, а не об Иисусе Христе. Очень важно нам думать о Христе, размышлять о Нем, для того, чтобы Его пример нас захватил, для того, чтобы Его пример нас окрылил, для того, чтобы Его пример нас воодушевил и мотивировал, и только тогда Он может нас научить. И поэтому Он говорит: научитесь от Меня. Если мы поглощены собой, мы не сможем быть поглощенными Иисусом Христом, предметом нашего изучения. Второй совет – будем жить для славы Божьей. Помните, мы, когда говорили о этом тесте на смирение, проверяя себя, мы вдруг обнаруживаем: стоп, а ведь мне нравится, когда меня хвалят, а ведь я этого жду, а ведь я прислушиваюсь, что скажут после того, как я что-то сделаю. Пусть нарисую, пусть спою, пусть скажу или что-нибудь хорошо сделаю, и мне хочется получить эту похвалу, а если не получу, я еще что-нибудь спрошу, ну, наподобие того, ну как? Либо мы можем искать похвалу у людей, либо будем искать похвалу у Бога. И вообще, не делаем ли мы некий театр из своих дел? Помните, как те фарисеи, которые на каждом углу улицы молились? Улицы были многолюдными тогда, было много пешеходов, и многие, останавливаясь, думали: да, вот это, наверное, благочестивый человек. Но Христос говорил о таких, они уже здесь получают награду свою. И вот нашим мотивом должна быть слава Божья. Помните, говорится в Евангелии о том, что даже жертвовать мы должны так, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Это не значит залезть к своему соседу в карман, чтобы не знала ни его рука, ни моя. Это означает попросту, что мы должны быть смиренными и не трубить о своем жертвовании. Едва ли нас заметили, ну и что? Ничего страшного, не огорчайся. Господь тебя заметил, как ту бедную вдову, которую никто не замечал в храме, и о которой все думали, что да что в ней там особенного. Если даже и услышали звон этих двух лепт, то подумали, что они ничего не значат. А Господь знал, потому что Он сердцеведец. Он смотрел в сердце. Друзья мои, не будем вести этой духовной статистики. Наконец, будем иметь правильный и честный взгляд на себя. Библия нам говорит о том, чтобы мы смотрели на себя по мере веры. Есть, правда, так называемое ложное смирение. Давайте мы сделаем одно упражнение, оно тоже на смирение, потому что я попрошу вас сделать то, что делается очень редко, особенно, наверное, в этом собрании. Но я надеюсь, меня поймут, потому что у нас молодежная конференция. Молодежь любит движение. Вы любите движение, да? Сейчас вам нужно, внимательно послушайте меня, потому что если вы ошибетесь, то вы кого-то можете поранить этим движением. Вам нужно расставить свои руки вот так вот. Понимаете, почему поранить? Потому что с вами сидят соседи, поэтому иногда нужно вот чуть-чуть под углом это сделать, чтобы вы не затронули своего соседа. Готовы? Просчитали свои действия? Пожалуйста, вот так вот расставьте руки, так, как будто вы летите на самолете или как будто вы показываете крест. Давайте представим себе, что мы показываем тот баланс, который Писание нам говорит. Нам нужно думать о себе правильно, то есть по мере веры. А как это по мере веры? Вот представляем себе, к вам приходит человек и говорит: слушай, как ты хорошо справился со своим заданием, как ты хорошо проповедь сказал, так как ты хорошо спел, или попросту, как ты хорошо играешь в баскетбол. И сразу наше эго растет вверх. Сделаем вот так вот правую руку вверх, а левую вниз. У нас идет уклон в одну из сторон, и мы думаем: да, действительно, я неплохо справился. Что нам нужно сделать здесь? Нам нужно сказать своей душе: подави свою гордость, успокойся. Да, действительно, может быть и неплохо, но это что, твое что ли? У тебя есть что-то, чего бы ты не получил? То есть мы что должны сделать? Привести себя в состояние баланса. Внимание, приводим себя в состояние баланса. Вот так вот, вот так. Ну как, получилось? Получилось? Работает, нет? А теперь другая сторона. Кто-нибудь подходит и говорит: слушай, ты неудачник, у тебя ничего не получается. Ты вообще, я не знаю, для чего ты вообще создан, потому что за что бы ты ни взялся, у тебя ничего не получается. И вы знаете, иногда мы с этим соглашаемся, не осознавая того, что на самом-то деле это не только этот человек думает о нас, но и сам сатана. И мы тогда, когда нам об этом говорят, можете опять сделать это упражнение, только уже в другую сторону, да? У нас пошел крен в эту сторону, и нам сказали: ой, какой я неудачник, и я с этим соглашаюсь. Да, действительно, я совершенно ничего, никакой ценности из себя не представляю. Я не способен ни на что. И когда мы с этим соглашаемся, вновь нам нужно остановиться и задуматься, как на меня смотрит по-настоящему кто? Господь. Потому что для нас не должно иметь особого значения, что обо мне думают люди. Более того, мы сами можем иметь предвзятое и неправильное мнение о себе. Господь учит нас смирению, и Он говорит, имей правильное понимание о себе. Ты мое творение, но правильное понимание по мере веры думай о себе. То есть смиренно. Ты являешься моим возлюбленным дитем, но для того, чтобы это признать, посмотри на Христа. Он не кичился, он не почитал хищением быть равным Богу, он был им равным, но он этим не кичился и этого не выставлял. Так и ты. Не ходи вокруг и не говори, а я уже прощен, мне ничего не страшно, никакой грех и ничто меня теперь не возьмет. Я как будто бы закован в эти латы, в пуленепробиваемый костюм. И так всегда, тогда, когда кто-то подходит к нам и нарушает наш баланс, нам нужно опять возвращаться в него. Итак, дорогие друзья, смирение наступает не тогда, когда кто-то притворяется смиренным, то есть тогда, когда мы специально унижаем себя и говорим, какой я неспособный, какой я плохой, какой я некрасивый и так далее. Но тогда, когда мы просто занимаем то место, которое предназначено Богом для меня. А для этого, кстати, нужно также перестать сравнивать себя с другими. Это самый страшный обман, который может пройти в нашей жизни. Дьявол пытается нас научить тому, что вот посмотри, тот хуже, а тот лучше. На самом деле мы имеем личные, прямые взаимоотношения с Господом. Наши глаза должны быть сконцентрированы только на Иисусе Христе. И тогда действительно мы будем иметь правильное понимание о себе. И, наконец, еще один урок для нас, урок смирения от Христа. Служите другим и Господу со смирением. Служить можно, но служить можно с разными мотивами. Для того, чтобы получить одобрение, для того, чтобы потешить собственное эго. А есть те люди, которые любят, чтобы их поупрашивали. Знаете, ну помоги, ну ты видишь, что не хватает людей, ну давай поедем все-таки вместе в эту поездку. Ну я же видел, как у тебя это получается, у тебя... Ну, я подумаю, я, конечно, не знаю, но что там еще будет такого? А кто еще туда поедет? Хочу узнать тоже, вот мне это подойдет условие или нет? Там мои друзья поедут или нет? Часто такие мысли к нам приходят. Библия говорит, да будет наше слово, да, да, нет, нет. Давайте либо соглашаться, либо не соглашаться на то, чтобы служить Господу. Слышал я об одном спортсмене, но он был христианином, он был канатоходцем. Его фамилия Воланд. И вот, будучи канатоходцем, он собирал большие толпы. Он как-то даже проходил через Ниагарский водопад. Толпы собирались и с одной, и с другой стороны, и болельщиков его, и тех, которым нравилось просто смотреть на его искусство, и журналистов. Потом примерно час или два фотосессия с вопросами. В общем, человек в зените славы, в центре внимания, проходит какое-то время, и потом, когда все расходятся, он обычно оставался на этом месте, где было скопление народа, и подбирал все вещи, весь мусор, который они оставляли после себя. Кто-то окурки, стаканчики оставлял, какие-то бумажки. Вот кто-то это заметил, подошел к нему и сказал, слушай, зачем ты это делаешь? Он говорит, я воспитываю в себе смирение, потому что мне это делать совсем не нужно, я это понимаю, что есть уборщики, что есть те, которые сделают это за меня, но я придумал для себя это упражнение для того, чтобы воспитать в себе смирение, для того, чтобы самого себя заставить на несколько часов почувствовать себя в другой роли. Для того, чтобы себе показать, что любая работа, даже если это работа уборщика, не является чем-то унизительным. Для того, чтобы хоть как-то почувствовать то, чтобы вот эти чувствования, которые в Иисусе Христе, во мне также проявились. Друзья мои, давайте сегодня мы задумаемся над этим вопросом, каким образом мы научимся у Христа. А как может в вашей жизни это проявиться? Может быть, у вас есть бабушка и дедушка, к которым вы приезжаете только по приглашению или только потому, что они уже звонят, но говорят, слушай, мы тебя уже так давно не видели, или родители говорят, надо бы их посетить. А вы их удивите вашим смирением и покажите, что вы проявите эту инициативу, поедете и послужите им. А может быть, у вас родители, которые неоднократно просят, ну, слушай, убери в своей комнате. Но видите ли, у вас свое понятие об уборке. Ну, просто разные понятия, знаете. У мамы свои, они там старые уже эти понятия, они устаревшие. Есть новые понятия вот такие вот, как должно выглядеть на самом деле ваша комната. Да и в конце концов, она же ваша, правда, эта комната, она же не родительская. Удивите ваших родителей вашим смирением. А может быть, у вас есть свой пример? И домашним заданием сегодня будет подумать о том, каким образом вы можете применить этот урок на практике. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Аминь. Помолимся, друзья.